Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника и обратимся к 182-му абзацу. Внедрившиеся в существо ума образы бывают злее и властнее чисто мысленных, но сии последние предваряют их и бывают их причиной. Здесь говорится о роли воображения в развитии страсти человека, вернее, о зловредной способности воображения. Мысль сама по себе, мысль, как она есть, она не столь значительна, не столь заметна. Ну, в наше сознание входит огромное число мыслей, вот, промелькнула и погасла, как падающая звезда, как пыль, которую мы дышим, она же проходит через наши легкие, и каким-то образом, каким-то чудом нашим легким удается все это переварить, каким-то образом из всего этого добыть необходимые вещества для нашего организма. Вот так и мысли. Мы их не замечаем, как пыль, носящуюся в воздухе, как химические соединения. Они ничего из себя не представляют, казалось бы. Просто некий помысл, образ буквально так вот неопознанно, легко прикасается к нашему сознанию, он ничем никак не оформлен, он не осознан, он просто промелькнул, и мы его не помним. Такова мысль. Но горе, если человек к этому подключает воображение. Тогда мысль, вот попавшая в эту землю, в этот торфяной слой воображения, эта мысль начинает обретать, оформляться как некий образ, становится осознаваемой, и вполне определенные желания пробуждает. Вот, это всего лишь воображение, но мы вожделеем то, что воображаем. Мы приобретаем воображение, является очень странным орудием человеческого сознания. Мы с помощью воображения как раз придаем формы и осознанность, черты, образы тому, что для нас приятно. И наоборот, воображая, мы все более и более прилепляемся к этому сердцу, мы начинаем это вожделеть. И в результате этой работы воображения происходит следующая, по идее, всем знакомая история, когда случайно промелькнувшая мысль искоркой, она... Но прежде эти мысли, падая на почву воображения, они обретали формы, обретали образность, и к ним человек испытывал вожделение. Вроде он перестал воображать, он занялся, вернулся к работе, он занимается неким делом, он идет по какому-то важному мотиву, идет куда-либо, двигается, что-то делает, но одна мысль, промелькнувшая в сознании, вдруг неожиданно, снова падая на почву воображения, мгновенно обрастает образностью и мгновенно пленяет сердце человека. Он вообще думал не об этом. Он шел там в магазин, ему надо было срочно купить, ну, скажем, какое-нибудь лекарство от головной боли. Но неожиданный образ, мысль, воспоминание, о котором он грезил, который он воображал, над которым он трудился много дней тому назад, вдруг вспыхивает и захватывает все существо, и он возвращается из аптеки больным. Ему хочется удовлетворить свою страсть. И такое случается часто. Скажем, человек, не пьющий, давно-давно не пьющий, но вот прокарауливший этот маленький, коротенький мыслеобраз, ворвавшийся в его сознание, через 5 минут охвачен жгучим желанием выпить, и никакой силы он не может остановить, даже если все закрыто, и уже 3 часа ночи, и он в глухой деревне. Но этот, казалось бы, легче просто остановиться и перенести все это на завтра, он не может, он не в состоянии, он не может найти себе покой. Вот это явление, страсть, страстное явление, оно показывает, как вредно для человека воображение по поводу той или иной страсти. Вот, скажем, например, казалось бы, невинное дело. Парень влюбился в девушку, но она не отвечает ему взаимностью. Но он ходит и думает о том, как они будут ходить вместе, как им будет хорошо, как они будут держаться за руку, как они будут вместе стоять под падающими сверху снежинками или ходить среди благоухающего вишневого сада, как он подарит ей розы, как они пойдут купаться на реку или будут кататься на лодке. Он мечтает об этом, он создает разные образы и вожделевает. Вожделевает, чтобы быть именно с ней. Нет, допустим, этот человек даже целомудренный, и никаким, ничего блудного в его стремлении быть с этой девушкой нету, никакой эротики там не присутствует, он просто мечтает, как будет с ней. И вот он ходит, он переживает это, и он может переживать очень долго. Девушка уже выходит замуж. Она живет, у нее уже дети, а он никак не может выбросить из головы вот эту свою мечту, потому что он несколько лет лелеял эту мечту, он не может представить на ее месте другую девушку, он не может представить себе другую картину, он привык к ней, ему надо либо от всего этого отречься, но ведь это целый мир, в котором он жил много-много лет, выбросить все это из головы и начать жить реальной жизнью, найти действительно девушку, с которой он мог бы создать семью. Если он сможет это сделать, он будет болезненно, потому что это такое чувство, когда рушится собственное сознание. Крушить, ломать эти привычные мечты больно. Но человек выздоравливает и может быть счастлив с тем, кому действительно он предназначен Богом, без всякой мечты. Но если он не сможет сломать эти мечтательные образы, то он может всю жизнь прожить, даже и не претендуя на то, что когда это может, а просто живя в прошлом, как непонятый, непризнанный, вот, и питая в этом определенные чувство достоинства, что вот он не такой, как все. Он хранит верность своей единственной возлюбленной. Например, известный, один из известнейших, в каком-то смысле самый известный поэт Возрождения именно на этом стал известным. Франческо Петрарко именно так и делал. Он все свои сонеты посвятил женщине, с которой он не жил, который не мог жить, потому что она была замужем. Но он создал воображаемый мир и жил в этом мире сам, и погружает в этот мир всех читающих его поэзию. И мы все восхищаемся его верностью, его целомудрием иногда, быть может, мнимым. Мы восхищаемся его удивительной любовью, но это всего лишь воображение. Ничего в реальности не было. И вот эти пароксизмы воображения очень вредны человеку. Они очень полезны порой бывают для искусства, но очень вредны для созидания человеческой жизни в Боге, потому что в церковь есть столп утверждения истины. И здесь очень важно всегда пребывать в истине и соответствовать истине. Но как ни странно, на самом деле, вот могло бы показаться, что подобные действия воображения особую роль имеют как раз в блудной сфере человека. Ничего подобного. Вот, на самом деле, особенно в последнее время, когда эту работу воображения за человека с легкостью проделывает интернет. Человеку вообще не надо ничего воображать. Любые безобразия он может просто увидеть. И не это, на самом деле, не эта сфера является самой опасной для человека. Да и раньше была не самой опасной для человека. И сейчас не сфера плоти, не сфера блудных грехов. Вот именно воображаемая часть является самой страшной для человека, а обида и гнев. Потому что именно когда человек обижен и постоянно воображает свою обиду, постоянно рисует образы, то выйти ему из этого состояния почти не представляется возможным. Ему всегда приятно сознавать свою обиженность. Ему приятно быть обиженным. Ему приятно сознавать, что вот так у него в жизни все. Что он не принят, не понят. И вроде бы его только вывели из вот этого состояния. Он смеется, он радуется. И в принципе, ну вот живи же, все же хорошо. Но тут же мысль о том, что вот его же когда-то, ну, лет 15 назад обидели, снова расцвечивается яркими красками его сознания. Вот он скукоженный, он снова принимает мизантропический вид и не готов ни веселиться, ни радоваться жизни, а именно принимает все как обиженный человек. Настолько приятно осознавать, что весь мир ему должен. И для человека, вот, культивирующего гнев или обиду, воображение играет самую плохую роль. И понятно, что для исцеления от этого нужен очень большой труд и очень большой подвиг. Не воображение плохо, раз Бог создал человека со способностью воображать, значит, это неплохо, но воображение должно пройти через крест и благодать так же, как все в человеке. Оно должно быть освящено и просвящено. Воображение может быть очень сильным оружием, помогающим человеку в трудностях его земного бытия, ведь картины, описывающие нам Царство Божие, взывают к нашему воображению. Картины, описывающие вечные муки, взывают к нашему воображению. Картины, которые, слова, которые, даже притчи, которые рисует Христос, взывают к нашему воображению. Именно силой воображения можем представить себе и 10 дев, и званых на браки, и страшный суд – это все работа нашего воображения, и к ней обращается Христос, чтобы мы могли силой воображения удержать себя на пути ко спасению. И оно может быть использовано для созидания человека, но его нужно посвятить Христу, надо освятить Духом Святым. Если же не так, если оно пребывает неосвященным чтением Слова Божьего и молитвой, то неуврачеванным, неуцеломудренным, то тогда воображение играет с нами самую злую шутку, потому что оно законсервирует нас в собственном сознании, когда мимолетная мысль способна вести нас, породить нас такой всплеск эмоций, переживаний, такой мир внутри нас создать, и, как правило, мир страстный, мир, в котором мы герои, в котором мы несправедливо обиженные, непонятые, непринятые, неудовлетворенные и так далее. Вот на это нужно обратить внимание каждому человеку, чтобы мысль, она ни в коем случае прежде, она должна встречаться не с воображением, а с молитвой, чтобы не будить лихо, пока оно тихо. Сто восемьдесят шестой абзац. Совесть есть естественная книга велений Божьих, деятельно читающий оную, получает опыты божественного заступления. Совесть – книга воли Божьей. Интересно так пишет преподобный Марк Подвижник. Причем, естественно, научная книга, то есть естественная книга воли Божьей, естественная книга воли Божьей, в отличие от сверхъестественной книги воли Божьей, которая является священное писание. То есть речь идет об естественном нравственном законе, как он звучит, например, в Евангелии. «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними». И о значении этого закона, естественного нравственного закона в жизни каждого человека – очень подробно и ярко говорит апостол Павел в первой и второй главах послания к римлянам. Таким образом, получается, что совесть очень нужна человеку именно для научения его путям Божьим. Совесть обычно говорит нам о справедливости, о некоем минимуме справедливости. Совести совершенно недостаточно для милосердия, но вполне достаточно для справедливости. Но парадокс как раз в том, что большинство людей, ищущих и творящих или говорящих о справедливости, как правило, несправедливы. Большинство, нельзя сказать, что все, но огромное большинство людей, говорящих о справедливости или ищущих справедливости, на самом деле несправедливы. Несправедливо, например, многими людьми несправедливо накоплено богатство. Действительно, это так. Но взять это несправедливо накопленное богатство, отнять у них и присвоить себе или раздать другим людям, будет столь же несправедливым. Просто об этом никто не задумывается. Или, скажем, несправедливо будет судить власть, если ты сам никогда во власти не был, никакого опыта управления не имеешь, или сверх того не смог достичь успеха даже в собственной семейной жизни. Это будет несправедливым судить о власти, если у тебя у самого неправильный, неуспешный опыт руководства, пусть даже семьей. И вот обычно об этом никто не говорит. Справедливость ведь хороша только как тезис, как лозунг. Реально жить по справедливости очень-очень сложно, очень трудно. Но обычно многие люди этого просто даже не задумываются, даже не понимают, насколько это трудно. Вот, например, Христос, он... К нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И Христос не бросает в нее камня. Это милосердие. Но то, что люди не бросили в нее камня, это справедливость. И Христос именно к справедливости и взывает, потому что каждый из желающих бросить имел тот же грех, за который и его можно было побить камнями. То есть, если ты хочешь, чтобы с ней поступили справедливо, значит, по справедливости ты должен требовать, чтобы эта же справедливость была применена и к тебе. Это очень тяжело. Вот. Конечно, мы все... пылаем праведным, как нам кажется, справедливым гневом в отношении какого-нибудь негодяя, не очень-то задумываясь над тем, что по Божьим, человеческим, государственным законам за некоторые наши провинности наказание должно быть не меньше, иногда больше, но, по крайней мере, оно должно быть. Если мы жаждем наказания для какого-то негодяя, то должны по справедливости требовать, именно требовать наказание и для себя. Потому что этого требует справедливость. Об этом много написано во Второзаконии. Об этом немало написано среди мудрецов древности, будь то, скажем, Конфуций, или очень интересный, сейчас очень популярный в интернете, скажем, тексты из Рубаята, тоже разные-разные стихи, которые как раз подчеркивают, что человек должен быть справедливым, но справедливым быть очень трудно. Для нас же важен именно вопрос в том, что мы не можем прийти к совершенству христианства, минуя вот эту самую естественную праведность, естественный нравственный закон. Мы не можем прийти к совершенству, минуя справедливость. Мы не можем научиться молитве или духовному совершенству, минуя жизнь по совести. То есть, попросту говоря, жизнь по справедливости. Именно это, между прочим, объясняет успех христианской проповеди в среде иудеев в первые часы, в первые дни, месяцы бытия церкви после сошествия Святаго Духа на апостолов. Именно потому, что они не то что долгие годы, они долгие столетия неизмеримыми, очень суровыми скорбями приучались к тому, чтобы быть справедливыми, чтобы учиться соблюдать нравственный закон. И поэтому, когда пришла благодать, они действительно смогли принять ее и принести эти благодатные дары. Мы же пытаемся войти в... взойти к совершенству, перескочив через многокилометровые ступени обыкновенной житейской нравственности. И это именно поэтому для нас очень часто восхождение к совершенству, к любви, к молитве представляется невозможным и действительно невозможным. Что такое разделить хлеб с голодным. Это справедливость. У меня есть еда. У человека рядом со мной, живущего, у соседа ее нет. Справедливость требует, справедливость, только справедливость требует, чтобы я разделил хлеб с этим человеком. Чтобы я одел нагого, если у меня есть одежда. Чтобы я не смотрел на чужих женщин, когда у меня есть жена. Этого просто требует справедливость. Про каждого из этих случаев можно сказать многими словами о справедливости, там из классиков этической мысли. Можно сказать так, как говорит Христос. Каждый из нас хочет, чтобы его жена не смотрела на других мужчин, так будь же таким же. Каждый из нас хочет, чтобы, когда он окажется раздетым, его кто-нибудь одел. Так иди и одевай. Каждый хочет, чтобы, когда он был голоден, его накормили. Так иди и корми. Это всего лишь справедливость. Здесь нет христианского совершенства. Здесь просто обыкновенная человечность. Но мы к этому оказываемся не готовы. Именно это показывает нам путь промыслов жизни, людей, народов, эпох и, разумеется, промысел в собственной жизни. Знание о том, что есть нравственный закон и как мы по-человечески, по справедливости должны поступать, помогает нам понять, что происходит с нами, что происходит порой с окружающими нас людьми, и понимает, что действительно, что нам делать в каждой конкретной ситуации. И, например, человек, ищущий волю Божью, с неизбежностью, с неотвратимостью, понимает, что начинается эта воля Божья с того, чтобы поступать справедливо по отношению к родителям, к жене, к детям, к друзьям, к стране. Просто поступать в отношении к ним справедливо. И только тогда, когда мы... И это присовывает определенный путь деятельности. Она показывает, что я конкретно сейчас должен делать. Я мужчина, я должен работать, потому что я должен кормить свою семью. Вот. Я женщина, я должна готовить, помогать мужу. Вот. Если есть возможности и силы, тоже зарабатывать деньги и кормить свою семью. Если муж и жена работают вместе, то, разумеется, они делят все хозяйственные необходимые работы пополам, потому что этого требует справедливость. Если, скажем, у них ребенок вот в чем-то нуждается, то, разумеется, несправедливо должны о нем заботиться. По той же самой причине должны заботиться о своих родителях и так далее. То есть, когда человек понимает, что есть вот этот самый обычный, естественный, нравственный закон, и есть долг, который он по справедливости должен кому-то отдавать, то что делать, вопросов не возникает. И когда человек начнет делать, начнет исполнять эти обычные, естественные, справедливые вещи, то он увидит, что и воля Божья ему обрисовывается более или менее хорошо. И важно вот видеть это, понимать это, жить в этом. Но в том-то и дело, что в наше время, хотя жестокости стало намного меньше, на самом деле меньше, несправедливости стало намного больше, а к правде Божьей взывает не жестокость людей, а несправедливость людей, когда отец бросает ребенка, когда жена бросает мужа, когда муж не кормит свою семью, когда дети не заботятся о родителях, когда отнимают у слабого все, а перед сильным заискивают, когда, получив бесплатное образование у страны, у народа, у государства, люди используют это образование для того, чтобы зарабатывать деньги одному, себе и так далее. То есть вот именно несправедливость взывает к правде Божьей. Бог восстает против всякого рода несправедливости гораздо больше, чем, например, против жестокости. Потому что жестокость – это всего лишь немилосердие. А несправедливость – это попрание всех устоев мироздания. И когда человек научится вести себя, поступать справедливо, то есть соблюдать естественный закон, только тогда он может научиться и молитве, и любви, и милосердию. Это не значит, что справедливость выше милосердия. Это значит, для того, чтобы достичь милосердия, надо сначала научиться быть справедливым.